Всех приветствую вас, братья и сестры, которые пришли. Как будто бы весна наступила, хотя мы понимаем, что потом, после обеда, большая буря грядет нам и будет всю неделю здесь. Так что, слава Богу, по крайней мере, утром мы можем собраться в теплоте. Солнце светит, чтобы прославить Господа. Мы приветствуем всех тех, которые смотрят нас и будут смотреть потом передачи. И кассеты, и те, которые больные, мы молимся, вспоминаем вас, чтобы Господь благословил вас, особенно Слово Его, которое мы изучаем. С одного воскресенья на другое мы находимся в послании к римлянам. Давайте сегодня откроем и будем читать 8 главу, начиная с 5 стиха. Прочитаем по 8 стих этот отрывок сегодня. Апостол Павел здесь пишет, что живущие по плоти помышляют о плотском, а живущие по духу о духовном. Итак, помышления плотские являются смерть или приводят к смерти, а помышления духовные – жизнь и мир, или к жизни и к миру с Богом. Потому что плотское помышление или плотские помышления являются вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется, да и не могут даже, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Божий план, цель Божия, намерение Божие приводить человека к спасению, людей к спасению, является ради того, чтобы в нашей жизни Бог мог прославиться. Прославление Бога или слава Божия, или честь для имени Божьего Святого является наша жизнь в святости. И план Божий является, чтобы взять нас, бывших грешников, которые, как здесь текст нам учит, 8 стих, которые не могли до нашего возрождения угодить Богу, чтобы теперь наша жизнь была угодная Господу. Иисус Христос это так выразил, говорит, желание Отца Моего или воля Отца Моего, чтобы вы приносили плод. И не просто плод, но много плода. Помните, человек посеял весною поле свое, и потом осенью он собрал урожай, и некоторые семя там принесло и в 30, и в 60, и в 100 раз, 100 крат. Вот это цель намерения Божие, чтобы через наш плод в нашей жизни, который Дух Святой производит, через наше повиновение, через наше покорение к закону Господнему, через наше послушание Слову Господнему, по руководству Духа Святого или через руководство Духа Святого Бог был прославлен. Когда мы изучаем так называемый катехизм, когда то, что мы учим детей нашим, или вероучение, когда мы учим церкви, вы можете взять любое вероучение любой деноминации, и самый первый вопрос там всегда спрашивается, какое назначение и какая цель человеком жить в этом мире. И ответ всегда, и это очень важно помнить, чтобы через нашу жизнь мы могли прославить Бога. И это получается в нашей жизни через тот процесс, который Бог в нашей жизни производит. Начиная от момента нашего спасения, когда Бог оправдывает нас, и когда Он начинает вот этот процесс, который мы называем «наше освящение». Когда мы день за днем, смотря через призму Священного Писания, преображаемся в образ Иисуса Христа, Сына Божьего. Чтобы когда мы дойдем до дня нашей смерти или до дня восхищения Церкви, когда мы придем в присутствие Божие, и тогда мы станем точно так, как Иисус Христос. Мы получим новое безгрешное прославленное тело, которое уже не будет иметь склонности и способности грешить. Очень жалкая комментария на сегодняшних верующих людей, многих, которые постоянно ожидают и говорят о втором пришествии Иисуса Христа. И сфокусировали, или весь акцент их жизни – читать книгу Откровения и все эти детали, все время знать, что и когда будет. Точно так, как ученики пришли к Господу и сказали, когда уже это будет. И что им Господь ответил? Не вам нужно знать, когда я приду, а важно, как вы будете жить до дня моего пришествия. Очень много людей готовы бы встретить Господа, когда Он явится, но они не готовы жить с Богом в вечности. Если вы еще не приготовились, если ваша жизнь сейчас не преображается в образ Иисуса Христа, если вы сейчас не послушны Слову Господнему, если вы сейчас Господу не поклоняетесь, ежедневно, ежеминутно не размышляйте о Слове Его, то это говорит о том, что вы еще не готовы встретить Господа. И если бы Он даже пришел бы сейчас, в данный момент, Он придет, чтобы судить вас, а не принять вас в свои обители. И как апостол Павел пишет, говорит, ожидается для меня венец праведности. Что он говорит? Я течение совершил. Правда? О чем это говорит? О том, что он был готов. Встретить Иисуса Христа, это обозначает выполнить то поручение великое, которое Господь нам даровал. Вы примете силу и будете свидетелями моими до конца мира, и все я с вами до скончания века. Когда для каждого из нас будет конец века? В тот день, когда мы умрем. В тот день, когда мы придем к присутствию Господня. Для каждого из нас этот день, этот назначенный день, этот appointment смерти различный. Но каждый из нас придет ему. И дай Бог, чтобы каждый из нас, как апостол Павел, ежедневно взяли свой крест и несли его для Господа. Намного труднее взять свой крест и ежедневно жить и ходить для Господа, и жить достойно нашего высшего звания, которым Господь призвал нас, нежели сидеть себе спокойно и ожидать явления Иисуса Христа. Между прочим, явление Иисуса Христа будет в первую очередь для тех, которые любят Его. Другими словами, те, которые возрожденные, те, которые идут, по духу живут, по духу размышляют, как здесь наш текст говорит. И тех людей Господь возьмет свое присутствие, так называемым восхищением церкви. А остальной мир, когда действительно Господь явится, то Он придет судить мир и делить мир. И это разделение будет тем уникальное, что Бог отделит тех, которые принадлежат Ему, и тех, которые не принадлежат Ему. Некоторые верующие люди, к сожалению, игнорируют Писание, которое призывает нас к святой жизни. К жизни, которая здесь апостол Павел ясно описывает нам контраст между две группы людей, те, которые знают Господа, те, которые не знают Господа, те, которые живут для себя, те, которые живут для Господа, те, которые духовные, те, которые плотские или невозрожденные. Есть такой менталитет, есть такое понятие Писания среди многих людей сегодня, и обратите внимание точно, что есть не две, а есть три категории людей. Вся Библия учит нас, что есть две группы людей. Те, которые Богу принадлежат, те, которые не принадлежат Богу. Но почему-то разработался такое популярное понимание Писания, что есть неверующие люди, которые Богу не принадлежат, и есть две группы, две категории верующих людей. Те, которые духовные и те, которые не духовные, те, которые зрелые, те, которые свято живут и достойно ходят перед Господом, и те, которые еще не полностью отдали себя Господу. Братья и сестры, в Библии абсолютно нету такой третьей категории людей, которые спасены, но не имеют Господа Иисуса Христа в своей жизни. Это лжеучение. Это не учение библейское, это выдумка человеческая. А выдумка человеческая – это тот путь, который приводит не к вечной жизни. Это не тот путь, который ведет нас в небеса, в присутствие Господне, а это тот путь, который широкий путь, который охватывает большинство людей и ведет прямо в озеро Огненное. Нету этой третьей категории людей, которые называют себя верующими, но не живут для Господа. И вы должны себя проверить во свете Писания. И если вы думаете, вы принадлежите к этой группе людей, то вам Библия вас призывает к покаянию, искреннему, действительному раскаянию вашей жизни, и чтобы вы стали жить для Господа. Есть выражение, которое апостол Павел употребляет, говорит, я не могу вам, он Коринфян, верующим в Коринфе пишет, обращаться как тем, которые духовными. Но там апостол Павел говорит о ихнем возрасте духовном, что они еще как дети. Это то, что в послании Ефесянам апостол Павел пишет, что назначение церкви является, чтобы мы все возрастали во Христе и пришли в какое состояние? Состояние полного человека во Христе Иисусе. Человек, который совершен. Но этого достижения никто еще не достиг. Сам апостол Павел, который является примером для нас, говорит, я еще не достиг этого, но я стремлюсь, я имею эту цель, я на том пути. Мы в прошлое воскресенье или позапрошлое говорили, что быть на пути обозначает следовать за Иисусом Христом, и Он нас ведет по этому пути. Но если мы вступили на этот путь, это не говорит, что мы уже достигли нашего достижения. Некоторые люди обращаются к таким верующим, которые еще живут в грехе, и говорят, они в мире живут, или они живут по-мирскому, или по плоти живут. Они живут, как неверующие люди. Если вы живете, как неверующие люди, то вы неверующие, вы невозрожденные. Есть определенный контраст в Священном Писании. Дух Святой вселяется в каждого из нас. Дальше в этой главе, эта вся глава говорит нам за Духа Святого. Дух Святой вселяется в каждого из нас в момент нашего спасения. И он абсолютно должен приносить плод в нашей жизни. Если он не приносит плод в нашей жизни, это говорит о том, что его у нас нету. Потому что абсолютно он должен, это характеристика Духа Святого, чтобы производить плод в нашей жизни и свидетельствовать нам, что мы дети Божии. Это все мы будем находить здесь, в этой главе. Эта же группа людей, она очень часто, самые первые, которые поднимают свою руку или повторяют какую-то молитву и говорят, я возобновляю мое покаяние. Вы слышали такие выражения? Или вы слышали такое выражение, особенно по-английски люди говорят, но если вы не уверены, что вы спасены, примите Господа опять. Не мы принимаем Господа, а Господь вселяется в нашу жизнь. Господь спасает нас. Спасение стопроцентно, абсолютно от Бога. Бог нас избрал еще до создания мира. Бог нас оправдывает, Бог нас освящает, и Бог нас приведет, здесь этот текст говорит нам, в прославленное наше встречу с Господом. Есть неправильное, к сожалению, понятие, суть того, что я хочу вам передать, что люди – это результат того, что они не имеют библейского понятия, что такое быть верующим человеком, христианином, возрожденным, духовным человеком. И здесь, в этом тексте, апостол Павел ясно описывает нам четыре характеристики неверующего человека, и потом сравнивает и дает нам в контраст характеристики верующих, возрожденных людей, которые принадлежат Господу. Апостол Павел здесь не призывает нас к более близкому хождению с Господом. Мы часто слышим такой призыв: «Ходите ближе с Господом». Нет, это должно быть решение нашей воли, что грех уже не будет господствовать над нами. Мы будем выполнять Слово Господне. Вот это понятие, вот это непонятие, что такое христианство. Вот это вот принятие учения, что есть разные категории верующих людей. Некоторые, которые преданы Господу, некоторые, которые не преданы Господу. Оно еще начиналось, вот этот менталитет, в дни апостола Павла. Оно особенно в третьем столетии воспламенилось, вот это учение. Человек по имени Пелагий начал учить это. С этого произошло и католическая церковь, и православная церковь, которая основывает свое учение и повлияли даже на наше время вот этим учением. Что человек в себе имеет какой-то корень доброты. И если человек волей своей пожелает, он может искать и найти Бога, и прийти к Богу. Несмотря на то, что Священное Писание, мы читали уже много раз, учит нас, что человек не способен найти Бога. Он не ищет Бога, он не желает Бога, он не покоряется закону Господнему. Здесь нам текст наш говорит. Но все-таки вот это учение началось. Августин много написал против этого учения. И реформаторы в 15-16 столетии отвергли это учение, что человек может прийти ко спасению. Это учение также повлияло в 17 столетии на богослова одного, который вышел с католической церкви. Немножко он реформацию пережил в своей жизни, но человек по имени Арминиус, от которого произошло течение христианское, которое имеет в себе вот эти вот корни католической и православной богословии, которые учат, что человек может прийти к Богу своими достижениями, своими усилиями. Но, к сожалению, это же вероучение учит, что человек, если он не удержит свое спасение, если он не будет бодрствовать, он может потерять его. В Слове Господнем это не написано. Это смесь религии, это смесь взята всего того учения, которое не находится в Священном Писании. И реформаторы отвергли это учение, и наоборот, учили, и мы придерживаемся этого учения, которое говорит, что Бог нас избрал ко спасению, Бог нас оправдывает, Бог нас освящает, Бог нас сохраняет, и, начавши доброе дело в нас, совершит его до дня Иисуса Христа. Для некоторых из нас это будет восхищение церкви, для некоторых из нас это будет смерть наша, когда мы моментально, в один момент, в мгновение ока, приходим в присутствие Иисуса Христа. Когда мы возрождаемся, сам Бог вселяется в нашу жизнь. Мы получаем естество, мы получаем характер Божий в нашей жизни, атрибуты Божии, которые начинают возрастать и проявлять себя силой Духа Святого в нашей жизни. Когда мы разрешаем и даем Духу Святому силу, власть, контроль над нашей жизнью, это все приносит славу Божию, когда мы принимаем дар, который Бог предлагает нам, дар благодати своей, милости своей, мы принимаем любовь Божию, заместительную, искупительную смерть Иисуса Христа, мы принимаем как совершенный акт, как то, что Бог совершил ради нас, без нашего участие. И Дух Святой тогда свидетельствует, что мы дети Божии. И эта глава кончается апостолом Павлом. Он говорит, что нет никакая сила ни на небе, ни на земле, которая может отлучить нас от любви Божией. И в этом мы находим нашу надежду. Надежду, что наше спасение не в наших руках, а в руках Господних. И так что на этом основании мы учим, что истинно, действительно верующий, возрожденный человек, он не должен волноваться или страшиться, что он что-нибудь сделает, чтобы потерять свое спасение, потому что Господь этого не допустит. Господь своих детей будет держать. И наша безопасность, спасение наше, оно в всемогущих руках Бога нашего. Так что апостол Павел, Священное Писание, истинная церковь в течение всей своей истории всегда учила и учим мы, что есть две группы людей. Какие характеристики неверующих людей? Если Библия это ясно нам открывает, и мы здесь прочитаем эти тексты, опять эти стихи, и посмотрим, тогда, я надеюсь, мы, когда уйдем отсюда, мы ясно сможем на себя посмотреть в зеркало и определить, к какой категории людей мы принадлежим. Первая характеристика неспасенных людей, обратите внимание, что апостол Павел здесь пишет нам в 5 стихе. «Живущие по плоти, о плотском помышляют». Первая категория, которая различает людей, которые принадлежат Богу, и те, которые не принадлежат Богу, является метод или как и о чем они помышляют, или размышляют, или думают. Апостол Павел говорит нам, что неверующий, грешный человек живет для себя, для плоти. Плоть – это то, в котором я стою перед вами сейчас. Плоть и кровь. Если сердце мое перестанет работать, я умру. Я уже не буду живой, я... окончится жизнь моя. Но вот это слово «плоть» или природа человеческая, грешная, которой каждый из нас рождается. Если вы внимательно смотрите на эту главу, мы уже несколько воскресений ее читаем, в 3 и 4 стихе 3 раза употребляется это выражение «плоть». Тот текст, который мы сегодня прочитали, с 5 по 8 стиха, 4 раза упоминается вот это вот выражение «по плотскому» или «размышлять по плотскому». Это все в контраст с духовным размышлением. Так что это очень важная тема и важное слово и важное выражение, чтобы мы поняли значение этого слова, что такое плоть и что такое дух. С греческого языка переводится это слово «саркс», и это буквально обозначает то, что растет и присоединяется к кости. На латинском языке, и кто по-испански говорит, кто приехал с Южной Америки, кто читает испанскую Библию, которая основана на латинском переводе Библии 3-го столетия, Джером когда перевел, слово «каро». Вы знаете, мясо, когда вы идете в магазин покупать, вы покупаете карне. Кто с Южной Америки делает барбекю, говорит карне асада. Вот это вот то слово. Плоть – это то, что мясо. Правда? И вот это вот то слово, о котором апостол Павел здесь потребляет в греческом языке. Это то, из чего существует наше тело. Там, где кровь циркулирует через все наши члены, через клетки наши. Это то, что Бог в книге Бытие в 1 главе сотворил. Но из чего Бог это сотворил? Из праха. Правда. Слово Господне относится к нашей плоти, к тому, кем мы являемся, к телу нашему. В 3 словах на греческом языке. Первое слово – это слово, которое отличает нас от Бога. Иисус Христос, когда встретился с женщиной, с самарянкой, помните, что Он сказал? Бог есть Дух, а мы есть плоть, плоть и кровь. Правда? В другом месте написано, что плоть и кровь не наследует Царство Небесное. Мы должны возродиться духовно, чтобы прийти в присутствие Божие. Потому что нет, Бог уничтожить нашу плоть моментально. Мы в этом теле не можем явиться грешным в прославленное, безгрешное, славное присутствие Бога нашего. Так что в первую очередь на оригинальном языке, когда апостол Павел писал, есть слова в Новом Завете, которые отличают человека от Бога. Хотя, когда Бог создал человека, Он создал нас по образу своему. Мы имеем некоторые черты и характеристики и качества, которые Бог в нас произвел. Во-вторых, мы находим в Старом Завете и новозаветные слова, которые относятся к человеку словом «немощь». Помните 89-й Псалом, 6 стих, говорит там, что трава, она утром растет, а вечером ее косят, срезают, и что она делает? Она тлеет, правда, она портится. 102-й Псалом, то же самое. Особенно пророк Исаия говорит, вся плоть, как трава полевая, вся плоть, все мы немощные, или немощь, это другое слово можно перевести, все мы слабые. А слабость, это говорит о том, что мы сами по себе не имеем способность существовать. Развлечение между телом и духом, различие между Богом и человеком является, что Бог всегда существовал и всегда будет существовать. Бог вечный, а мы, как плоть, мы временные. И временное все проходит. И это обращается к нам на нашу жизнь, что она как трава, она очень быстро подкашивается, она очень быстро может высохнуть. Как цветок, говорится, утром он расцвел, а вечером его уже нету, ветер подул, его нету. Третье слово на греческом языке – это то слово, которое здесь апостол Павел потребляет. И это самое важное слово, чтобы мы сегодня поняли. Плоть, по-плотскому помышлять, наше карне, наше то, что существуем мы в нашем теле, это апостол Павел называет наша греховная плоть. Это наша грешность. Это то, в чем мы родились по наследству от Адама, том, что мы наследуем грешное наше существо. Чтобы быть плотью, это обозначает быть грешным. Чтобы быть духовным, это обозначает быть безгрешным. Чтобы быть плотским, это обозначает умереть. Суть смерть здесь написана в нашем тексте. Чтобы быть духовным, это обозначает иметь жизнь вечную, иметь жизнь с избытком, Бог пишет нам. Что обозначает, когда апостол Павел здесь говорит, что те, которые невозрожденные, те, которые карные, те, которые смертные, те, которые по-плотскому помышляют. Что это обозначает? Это обозначает не любить то, что временное, то, что проходящее. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании, вторая глава, не любите мира и все, что в мире. И потом он говорит нам, почему? Потому что все, что в мире, оно проходящее, оно оканчивается, нету ничего вечного. Все, что Бог сотворил, вся материя, вся энергия, все, что есть, это все временное, оно все пройдет. Что останется вечным? Слово Господне. Небо, земля пройдут, но Слово Мое пребывает вовек. 118-й Псалом, 89-й стих. Слово Твое Ты утвердил вовеки на небесах. Где небеса? Это там, где существует Бог. Отче наш, сущий на небесах. Святое имя Божие там прославляется. Все, что ниже Бога, оно все временно, оно все пройдет. И если мы не станем духовными, если мы не возрождение не получим, если мы не родимся свыше, то мы пройдем тоже. А если мы станем духовными, получим это новое естество, вечное от Бога, тогда мы вечно сойдем и будем с Богом. Так что не любите мира, не будьте такие. И в чем это заключается? Заключается, чтобы стать духовным, как наш текст говорит. Помышлять по-плотскому, думать. Слово «думать» по-гречески интересно, это обозначает «согласиться». Взять слово, взять выражение, взять фразу, взять учение, взять духовную истину – и согласиться с ней. Думать духовно обозначает согласиться с тем, что Бог говорит в своем Писании, в своем Откровении. И если мы соглашаемся с этим, и если мы думаем этим, это обозначает, что мы, здесь дальше говорится, не так, как неверующие, не покоряются Ему, а наоборот, мы покоряемся, или мы поклоняемся, или мы колено свое сгибаем перед Господом. Сейчас мир не поклоняется Богу. Но придет день, когда перед именем Иисуса преклонится каждое колено, и устами своими, и умом своим согласятся с чем? Что Иисус Христос есть Господь. Господь над всем. Священное Писание имеет списки, которые характеризуют невозрожденный разум человеческий. Помните послание Галатам, в 5 главе описываются плоды Духа Святого, которые мы детально каждое воскресенье проходили. Правда? Любовь, мир, радость, долготерпение и так далее. Но там же описывается целый перечень того, что плоть производит. Давайте посмотрим это коротко, почитаем. 5 глава, 19 стих. Дела плоти или размышления приводят к чему? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда. Обратите внимание на это слово «вражда», потому что тут в Римлянам мы его коснемся опять. Ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плоть плотское, мирское, грешное, оно пройдет. Оно будет уничтожено Богом, наказано Богом. Послание Колоссянам, апостол Павел в 3 главе пишет почти подобный список и говорит, у вас этого не должно быть, уберите этого в своей жизни. Послание Ефесянам, 4, 5 глава, апостол Павел перечисляет некоторые эти характеристики неверующих людей и говорит, вы уже не тьма, вы свет, ходите во свете, не во тьме, да не будет этого в вашей жизни. Не обманывайте, как вы раньше обманывали друг другу, а говорите истину, истину Божию. Сам Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 15 главе, помните, Он говорит, из сердца человек говорит устами своими то, о чем он размышляет. И оттуда выходит все непотребное, говорит, у неверующих, плотских, недуховных, невозрожденных людей. А верующие люди, послание Колоссянам говорит, должны, если вы воскресли со Христом, то вы должны размышлять о чем? О горнем. Горнем значит о небесном, о том, что выше, то, что вечное, то, что не проходит, не то, что временное, не то, что проходит. По-английски интересно написано «Set your affection on things above». Возьмите ваши чувствования, то, к чему ваше сердце должно быть приковано, связано, и пусть оно будет привязано к горнему. Господь сказал, собирайте богатство ваше где? Там, где воры могут подкопаться, там, где ржа будет? Нет, на небесах, там, где оно вечное будет, правда? Кроме этих списков непотребностей, что характеризует неверующих людей и помышления их, апостол Павел учит нас и себя приводит в пример тем, как большинство неверующих людей помышляет. Мы часто слышим, кто-то говорит, но этот человек, он добрый. Люди часто о себе свидетельствуют и хвалятся, как тот фарисей, который пошел молиться. Помните, который предлагал Господу все свои самые лучшие, если можно так сказать, одежды свои, которые пророк говорит, одежда ваша, как грязная одежда перед очами Господними. Но он хвалился, он молился, и он сравнивал себя и хвалил себя, говорит, потому что он не такой падший грешник, как другой человек, который там стоял, мытый. Я не такой, я выше его. Помните, в первой главе Римлянам, мы и второй, и третий, там были три категории людей, на которые гнев Божий открывается. Первая категория людей – это те, которые отвергают истину Божию, подавляют ее. Безбожники, идолопоклонники. Дикари мы их называем, которые живут где-то в джунглях, в Амазоне, в Южной Америке или в Африке где-то, правда? Вот мы говорим, мы выше их, мы лучше их, да? Апостол Павел во второй главе говорит, ты, который так размышляешь, ты настолько же виновен, даже больше виновен перед Богом, потому что Бог тебе открыл большее откровение, нежели им. Но в третьей главе там евреи собрались и говорили, а мы еще выше их. Мы имеем закон от Господа. Мы имеем глаголы истины. Для нас дано Слово Господне. Мы его храним. Апостол Павел пишет им и говорит, вы тоже виновны, если вы не живете так, как здесь написано то Слово, которое Господь открыл нам. Как человек невозрожденный думает о себе. Идолопоклонник думает в развращенном уме своего, который Бог предал их развратному уму. И он думает, что он поклоняется Богу. Более моральный человек, он думает, что его жизнь моральная, она достигает ему духовность. Абсолютно нет. Евреи, некоторые, может быть, которые приходят в нашу церковь, вы думаете, вы спасенные, но у вас нету характеристики возрожденного человека, о котором мы будем говорить дальше, но вы так помышляете, как эти плотские люди. Вы точно так виновны перед Господом. Но апостол Павел о себе говорит, помните послание филиппийцам. Он там в третьей главе начинает описывать все то, чем он гордился в своей жизни. Говорит, я еврей из евреев, обрезанный восьмой день после рождения, говорит. По закону, говорит, я был праведный, говорит, я все выполнял, все детали закона, говорит, по ревности, говорит. Я гнал церковь Господню, я думал, что я поклоняюсь Господу этим. Он говорит, но когда я это все оценил во свете Писания, я увидел, что это мои достижения, которыми я стараюсь угодить Богу, и они Господу не потребны. Все, что я в моей жизни достиг, оно ни грамма не дает мне благодати Божией. И говорит, я с радостью отдал все, обменял все ради превосходства, знание Иисуса Христа, чтобы познать силу воскресения Иисуса Христа, познать спасение, познать Иисуса Христа. И теперь я стремлюсь к этому, чтобы знать Его силу, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Так что апостол Павел говорит, я для вас пример тех людей, которые помышляют по-плотскому, не по-духовному, которые я думал, даже я думал, что я духовный человек, а в сути я абсолютно был такой же грешник. Даже он пишет послание к Коринфянам, я был самый большой грешник. Господь явился мне как некоему извергу, другими словами, кто-то, который не принадлежит. Господь фарисеям то же самое сказал: горе вам! Вы думаете, вы мне поклоняетесь? Они были религиозные, они думали, они поклоняются Богу, и они прибили Иисуса Христа на крест. И в день Пятидесятницы сила Духа Святого коснулась некоторых из них, когда апостол Петр проповедовал. И они в размышлении своем, когда Дух Святой коснулся их не разум, что они думали? Они пришли к заключению, к выводу, что мы сделали? Плоть явилась и была среди нас. Мы видели славу Божию среди нас, и мы прибили Его ко Христу. Что нам делать? Если выкуп для нашего греха, если возможно. Конечно, есть для людей, которые сознают свою грешность, есть выход из положения. Это пятый стих открывает нам, что первая характеристика невозрожденного, неверующего человека является, что он не понимает духовных истин в Священном Писании. Почему? Потому что у него нет Духа Святого, который Господь обещал прислать, который наставит, научит, напомнит вам те истины, которые в Священном Писании находятся. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, апостол Павел говорит: те, которые не имеют Духа Святого, другими словами, те, которые не дети Божии, те, которые не возрожденные, они не способны понимать Слово Господне. Но вторая характеристика неверующего человека, здесь в шестом стихе написано: помышление плотское, суть или приводит, или является чем? Смертью. Невозрожденный человек – это тот человек, который во второй главе послания Ефесянам апостол Павел пишет: вы, когда однажды до вашего возрождения, до того, как Бог оживотворил вас, какими вы были? Вы были мертвые в грехах и преступлениях вас, но ныне Бог оживотворил на вас, дал вам свой Дух Святой. Неверующий человек, он невозрожденный, и он умом своим не способный помышлять, размышлять и понимать духовные истины. Библия учит нас, что Бог сотворил все. Бог сотворил человека. Разум развращенный, превратный, человеческий, говорит, что вся вселенная, весь космос, человек – это продукт эволюции. Случайно, это чанцево случилось. Какие-то клетки сошлись, сформировалась клетка, разделилась и продолжала делиться, и вот появился человек. Разум человека развращен. Сердце человеческое настолько развращенное, что оно, когда смотрит на истину Божию, оно думает, что оно ложь, и наоборот принимает ложь за истину. В 18-м псалме псалмопевец говорит: небеса проповедует славу Господню, и твердь свидетельствует о чудных делах Божьих. А неверующий разум говорит, что это случилось большим взрывом. Big Bang! Даже если предполагать на одну минутку и поразмышлять о том, что ученые говорят, что вся энергия, все было в маленькой точке когда-то, но взрыв получился, и тогда эволюция произвела все, то спросите себя, откуда вот эта энергия пришла? Когда она начала существовать? Кто ее сотворил? Если думать так, как мир думает. Конечно, Слово Господне ясно говорит, что Словом Господним все пришло в действие. Он был от начала. И ничего не начало быть, что начало быть, что Он не сотворил. Он Создатель. Он там был. Сила Писания, Слово Божие живое, и оно действует в нашей жизни. В чем заключается сила Божия? она заключается в том, что даже если мы, которые стоим перед вами, иногда не способны правильно передать вам слово, в смысле правильно, в полностью детали, значение его, потому что мы немощны в плоти своей, может быть, не можем выразиться так, как оно должно выразиться, но Дух Святой может взять это слово и коснуться вашего сердца так, что вы его поймете. И вот это является сила Слова Господнего. Некоторые наши первые братья русские, которые пришли к познанию истины, им никто не проповедовал. Они едва еле-еле умели читать, но читая Священное Писание, Дух Святой коснулся их сердец, и у них в сердце произошло реформация, возрождение. Это сила Слова Господня. Реформация в 15 столетии, когда Мартин Лютер перевел Священное Писание на немецкий язык, чтобы люди могли читать его. И начали печатать Библию, и люди начали читать, само Слово Господне коснулось сердец людей. Это сила Божия в Слове Своем. Это Дух Святой делает, дает нам познание. И это те, которые принадлежат Богу. Третье. Неверующий человек, плотской человек, невозрожденный, грешный человек, он отличается от истинного, действительного верующего человека своей религией. Вы скажете, подождите, брат Кузич, вы сказали, что никто не ищет Бога. Как он может иметь религию? Поймите, что слово «религия» – это не является спасательная вера, которым пишет нам Священное Писание. Религия – это то, что человек делает, ритуалы его, церемонии его, идолопоклонство его. Это то, что человек делает в развращенном своем уме, стараясь приобрести благодать от Бога. Это большой контраст от спасающей веры, которая принимает совершенный, оконченный, полный, святой безгрешный дар благодати от Бога, который Он предлагает всякому, который верою принимает это. И сам Бог дает нам веру принимать это и верить этому Писанию, этому, этой Евангелию, благой вести. Не только дар веры Господь дает нам, но дар покаяния. Сам человек не имеет способности верить или каяться в грехах своих, но Бог силой Духом Святым обличает нас в грехах наших и дает нам это как дар. Послание Ефесянам 2 глава 8 по 10 стих. «Ибо благодатью вы спасены не делами, чтобы вы не хвалились, но верой, ибо это дар Божий, который Он дает вам». Так что человек, который не поклоняется истинному, живому Богу, единому, который имеет имя, который в Библии называется Иегова, который на русский язык переводится «Господь», по-английски переводится «Lord», «Master». В реальности они поклоняются каким-то идолам, которые не являются живыми, не имеют силы. Религия – это, 7 стих, то, что плотское помышление, и оно является вражда против Бога. Почему люди не принимают истину, а принимают какое-то лжеучение? Потому что, как Каин, они восстали против Бога. Господь открывает правильный путь. Господь сказал, принесите жертву, принесите овцу. А Каин говорит, я принесу то, что мне угодно. То, что я желаю. То, что по моей воле. И Бог, прими это от меня. А Бог говорит, воля моя совсем иная. Она благая, она совершенная, она оконченная. Я ее предлагаю вам. Религия, когда люди сами поклоняются Богом, это смесь всего размышления человеческого. Один выбирает одну религию, другой выбирает вторую, третий выбирает третью, и все приводит в абсурд. Индусы верят в перевоплощение. Нельзя зверей убивать или в пищу употреблять, потому что, может быть, это какой-то бывший наш родственник. Это абсурд, это развращенный ум человеческий, которому Бог отвернулся от них, потому что они подавляют истину Божию, не принимают ее. Религия – это старание человека в страхе своем, зная, что гнев Божий с неба выливается на них, и все-таки они страшатся и боятся Бога, и знают, что они осуждены. И хотят себя опасить против Бога. Так что они выдумывают какую-то религию. Для тех, которые действительно принимают благодать Божию, как 5 глава и 6 учат нас. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Правда? 8 глава, 1 стих. Итак, ныне, теперь нету осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Так что характеристики невозрожденного человека, во-первых, что они помышляют о том, что им угодно, а не о духовном. Дальше, 4 мы видим, апостол Павел пишет, что те, которые во плоти, он описывает их состояние перед Богом в данный момент. Посмотрите 8 стих. «Живущие по плоти Богу угодить не могут». Состояние неверующего, невозвращенного человека, оно Богу не угодно. Как бы он ни думал, как бы он ни поступал, как бы он ни размышлял, какую бы он религию ни выдумал бы, оно не угодно Богу. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Человек, который неправильно размышляет, человек, который духовно мертвый, он не может отвечать Богу, точно так, как если вы пойдете на кладбище и будете там говорить этим трупам. Никто вас слушать не будет там. Пойдите, скажите трупу, встань. Никто не встанет. Так что человек, который неправильно думает, который духовно мертв, который поклоняется всем идолам, кроме единого живому Господу Иеговы, они не могут себя защитить от гнева Божьего. Они враждуют против Бога. Это вражда, это восстание перед Богом. Гнев Божий открывается с неба на всех тех, которые отвергают и подавляют истину Божию. В контраст с этим мы видим только две характеристики верующего человека. Возвращаясь этим же стихам, живущие по плоти о плоти или о плотскому размышляет, а живущий по духу о духовном. Верующий человек, он размышляет, как в первом псалме, о чем и о ком? О Боге и о Его Слове. И Слово Его, он покоряется Ему в послушании. Представьте тела ваши Богу в жертву живую. Вторая характеристика верующего человека. Мы видим здесь 6 стих. Помышление плотское приводит к смерти. А помышление духовное к чему? Жизни. Жизни вечной и к миру. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий его не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, оправдавшись с Богом, мы имеем мир с Богом. Мы уже не враждуем против Бога, мы уже не воюем против Бога, а мы уже примирились с Богом. К какой группе людей вы принадлежите? Оцените свою жизнь сегодня и прославьте Господа. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое сильное, которое открывает нам, как мы должны жить. Помоги нам во свете Писания оценить жизнь свою. Если кто-нибудь здесь, может быть, обманчиво думает, что он принадлежит Тебе, но жизнь его не соответствует Слову Твоему, помоги им действительно это осознать и прийти к Тебе и поклониться перед Тобой и осознать Тебя Господом ихней жизни. Это мы все просим во имя Иисуса Христа.